Вернулся в камеру, а там уже спят 4 человека. Вот и хорошо, подумал я, теплее будет. Мало, конечно, пришлось поспать в эту ночь и в последующие. Я ждал день, ждал два, ждал три, но меня не выводили. После я узнал, что мой начальник ходил к начальнику колонии, но тот не согласился меня выпускать, сказав, что я не написал объяснительную. Было, конечно, очень холодно всем без теплого белья, и мне также, но радостно было от того, что люди интересовались мыслью о бессмертии, о душе, и я опять мог с радостью свидетельствовать. Семена падали на благодатную почву. Тут меня вызывает оперативник. «Вот тебе ручка и бумага. Пиши письмо домой». Я понял, что нет писем, и мать отбила телеграмму начальнику колонии. Я сел и дрожащей рукой корявым почерком написал крупными буквами на листе бумаги о своем положении. Оперативник покачал головой, но все же письмо взял, ибо я ему сразу сказал, как есть, так и напишу. Просил очень за меня молиться. Мать, получив письмо, конечно, очень расстроилась. У ней отнялся голос, она лишилась сна. Когда я узнал об этом, решил более не писать таким образом, а более мудро, с радостью, когда уже, может, и прошла туча или на полпути, чтобы не расстраивать ее так. Но молитвы за меня усилили, и Господь опять вмешался в злые намерения людей и облегчил мою участь. Как-то меня опять вызывает из камеры, сидит ДПНК. «Такое дело вот», — говорит он, — «если человек заболеет, как можно лечить?» Я ему сказал, надо 2 раза в неделю делать уколы, в крайнем случае через 4 дня укол. Он спросил меня, смогу ли я это сделать, если он меня будет выводить для этого. Я, конечно, с радостью согласился. Рано утром, еще до подъема, часов в 5 утра он пришел за мной, я переоделся, и мы пошли в санчасть. Я ему сделал укол, он мне разрешил еще быстренько покушать и увел меня обратно в камеру. Как я был благодарен Господу, когда сыт и холод – полбеды. На полдня, даже на день, мне хватало набранных калорий. Я опять ждал 4-го дня смены моего ДПНК. Если бы он только знал, как я его ждал. Он, конечно, очень рисковал тем, что меня выводил. Ведь кругом глаза, и я такой опасный человек. Мне порой даже его жалко было. Через 4 дня он опять пришел и вывел меня. Я опять хорошо покушал. Однажды он меня даже в столовую пустил, ибо в санчасти не было что покушать. В камере некоторые ждали, что я им принесу курево из зоны, ибо имел такую возможность. Но я не мог этого делать. И один из парней не хотел меня понимать, а того и веру мою. И ожесточались, ибо страдания ребят без курева в ШИЗО больше. Но это было 2-3 раза. Господь увидел и это, и вскоре нашу камеру разбросали по другим. Я старался как-то возместить это и приносил ребятам понемногу конфет из зоны, когда мог. Они оставались довольными. Тут же и повар стал им приносить курево и чай сухой, и они грелись. Но опять же, часто обыски по утрам в камере, и если находят хоть немного курева, добавляют сутки ШИЗО. Кто станет разбираться, что я не курю? Добавят всем, а тут не знаешь, как это отсидеть. Затем ребята сами открывали днем нары и ложились. Опять же, причина всех наказать. Тут еще думы, а выпустят ли, когда кончится ШИЗО. Ведь старший оперативник часто напоминал мне, что у меня есть еще неотбытый срок ПКТ. Как-то нас выводят утром на обыск, дрожим, носы красные, а тут еще снимай куртку. А под ней голое тело, майка не разрешалась. Когда я заходил в камеру с очередного укола, захватил с собой тряпку, чтобы занавесить окно, чтобы меньше дуло. Тут тряпку заставили выкинуть. Нашли в камере несколько камешков треснутого бетона. Сказали, что в камере грязно. Режимник отсчитал 8, но оказался рядом со мной и добавил ему 5 суток ШИЗО. Как мне его жалко было. Так за мелочи добавляли многим, а меня чудом обходили. Господь сам хранил меня десницею своею. Он не возлагает на нас больше, чем мы можем нести». Когда я еще работал в медсанчасти, как-то меня срочно вызвали в ШИЗО для оказания медицинской помощи. Я поспешил. Открывают камеру. Камера была рабочая для ПКТ. Смотрю, на полу лежит человек и охает. Я подошел к нему, поинтересовался, что болит, что случилось. Он объяснил, что выкручивал лампочку и упал со стола. Я пощупал руку, рука сломана, повыше кости, обе кости. Имеется патологическая подвижность отломков. Нарастает опухоль, сильная боль. Я помог встать парню, довел до контролерской, положил на диван, сделал обезболивающий укол и наложил временную шину. Парня звали Федя. Я сказал дежурному, что здесь требуется помощь хирурга, рентген, гипс. И надо вызвать врача и отвезти Федю в город для оказания помощи, ибо этот этап помощи оказывали в городе. В город Федю не разрешили увезти, так как там в больнице работала его мама. Его вывели в медсанчасти и сказали мне наложить ему гипс. Я как мог расправил отломки и наложил гипс, и Федю оставили в медсанчасти, положили на лечение. После только я узнал, что Федя положил руку между двумя предметами, а другой ударил кирпичом, рука сломалась. В этом Федя видел единственный путь увидеть мать и выйти из камеры. Частично его подвиг привел к успеху, но только частично. Мать он не увидел. И здесь второй парень в камере решил повторить его опыт. Может, удастся выйти из камеры, лечь в стационар. Ломает себе руку. Я в это время уже сидел в ШИЗО. Меня выводят из камеры посмотреть его. Я посмотрел и сделал заключение, что обе кости руки сломаны. И это было действительно так. Этого парня уже не вывели в медсанчасть. 3 дня он ждал конвоя и машины, чтобы его отвезти в город. 3 дня без гипса, сильные боли. Его посадили в отдельную камеру против нас. Он ойкал и стонал. Ко всему у него отобрали постель и держали на режиме ШИЗО, так как администрация догадалась, что этот парень, а также и Федя, занимались членовредительством. Меня уже не вызывали наложить гипс ему. Тому, видимо, была причина. Через 3 дня его свезли в город, ему прямо без совмещения отломков наложили гипс и быстро отправили обратно. А вместе с тем закрывает назад в камеру и Федю. Федя решил опротестовать это действие. Он находит в камере лезвие и широким размахом поперек разрезает себе живот. Разрез глубокий и длинный, весьма внушительно. Бежит кровь. Я как раз сидел где-то 12-е сутки. Очень ждал конца суток, ибо силы уже иссякали. Садились спинами друг к другу, подложив сапог. Так чуть-чуть теплее. Но не имеет тела, надо вставать. В камере по-прежнему совсем не топилось. И вот как-то я раз сидел, скорчившись, дышал себе в куртку, как открывается камера и вызывает меня. Я вышел. Повели меня в контролерскую. Там на полу лежит Федя с распластанным животом. Медсестра Оля просит меня наложить Феде скобки на рану. Ну что ж, как отказаться? Я пошел к умывальнику, помыл руки, ибо они были уже как у негра, и собрался наложить скобки, ибо рана была непроникающая в живот. Федя же не давался, только в медсанчасть. Долго мы его уговаривали, наконец дежурные стали применять силу, а мне сказали «зашивай». Тут Федя сдался и решился добровольно дать наложить скобки, видимо, из уважения ко мне. Мы с ним там и познакомились в медсанчасти, когда он там лежал с переломом руки. На руке до сих пор еще лежал гипс. Я обезболил ему рану и наложил скобки. Рана была длиной где-то 30 сантиметров. Я еще попросил Федю не обижаться на меня. Он грозился сорвать скобки, сделать над собой еще худшее, если его не уведут назад в медсанчасть. Я еще быстро взял у Оли таблеток от температуры и проглотил, ибо в этот день как раз меня начало бросать то в жар, то в холод. Видимо, простуда брала свое. Взял еще витаминок в руку ребятам и таблетки для них в завязанный рукав и пошел к камере. К одному из режимников обратилась Оля. «Может, его отпустите? Ему уже немного сидеть?» «Это меня». Тот собрался было звонить к вышестоящему начальству, но телефон не работал, и он положил трубку и повел меня в камеру. «Что с тобой взял?» – спросил он меня. Я показал ему витамины. «Что ж ты сразу не спросил, ведь ты старый волк, но я тоже», — сказал он. Я попросил извинения, и он отпустил меня в камеру. Там я угостил ребят витаминами, дал им таблетки от температуры, что было для них большой радостью. Болеть под одеялом — полбеды. Но быть в камере, когда на тебе кожурка и негде согреться, негде лечь и болеть, когда тебя бросает то в дрожь, то в холод, то в жар, это уже беда, это большая беда. Но Господь и здесь усмотрел мою нужду и через меня помог и другим. Прошли еще сутки. Ну, 15 я вынесу с Божьей помощью, а если еще, если потом в ПКТ, тяжело и мысли отрадной нет. Вдруг открывается дверь и опять меня вызывает и ведут к другой камере. Захожу, лежит Федя на наре. Это он, оказывается, попросил ДПНК, чтобы он привел меня к нему, чтобы я за ним ухаживал, перебинтовывал. Подавал ему кушать с кормушки, ибо вставал он с очень большим трудом. Опять Божья рука. Я был несказанно рад, ведь у Феди матрац, одеяло, телогрейка. Камера одиночка, 1 м ширины и 2,5 м длины. Я с радостью перебинтовывал ему руку, живот, подавал ему кушать, помогал вставать для нужды. И тут же, конечно, завязывалась сердечная беседа. Много интересующего, много времени, и притом мы одни. Вот сколько благословений на нас излил Господь за время нашего совместного бытия. Он ведь получал питание ПКТ, и с него отдавалась часть мне. Иногда и повар сам давал мне добавки, так как тут некому было его продать за это. Я был очень рад. Вечер. Он звал меня к себе под одеяло. Я, конечно, с радостью соглашался, лез к нему в ноги, мы ложились головами в разные стороны, ибо нара очень узкая. Он еще накидывал на меня свою телогрейку, и я блаженно засыпал. О, моей благодарности Господу и Феде не было конца. На другой день я заделал дырочки в толстой жести, которой было закрыто окно. Вата из матраца стала меньше дуть, и в камере стало теплее. У Феди был большой интерес к вере. Я смог ему много рассказать. В то же время у него не пропало еще желание сделать над собой еще худшее, чтобы его увезли в город на операцию. Я стал его усиленно убеждать, что не надо. Пройдут и эти оставшиеся 3 месяца его ПКТ. Но зато здоровье его сохранится, ведь оно пригодится ему еще на воле. Ему еще оставалось 5 лет сроку. Около этого уже отсидел. Он когда-то грабил магазин, и тут сработала сигнализация, и приехало очень много милиции. У Феди было ружье с собой, и он очень долго стрелял. Милиция не могла его взять, и поэтому ему дали большой срок. Наконец Федя смягчился, соглашаясь сидеть и эти 3 месяца. Я ждал своей участи. Проходит 15 суток, затем 16. На 17-й вдруг комиссия, но меня ничего не спросили. Затем еще начальник режимной оперативной работы с начальниками соцчасти стали делать обход. Дошли и до нашей камеры. Я вышел, доложил, как она положена. Увидел, что они были в добром расположении духа, обратился к начальнику медсанчасти. «Гражданин начальник, вы походатайствуйте там за меня, а то меня что-то не выпускает». Мой начальник обещал сделать возможное, и они ушли. А до меня уже доходили слухи, что хотят меня закрыть в ПКТ, досиживать неотсиженное. «Да будет твоя воля, Господи!» Тут меня вызывает главный оперативник, спрашивает, могу ли я сварщиком работать. Я объяснил ему, что не могу. Он еще позлорадствовал надо мной и повел в зону. «Ну иди пока в санчасть», — сказал он мне и отпустил меня. Итак, я снова в медсанчасти. Я был очень благодарен своему начальнику за то, что он для меня сделал. Тут у него обострился радикулит, и я пожелал ему сделать массаж. Он ему очень помог. Я ему объяснил, что молюсь об успехе. Все во всем Бог. И тут во время очередного массажа мы беседовали. Он с интересом слушал и задавал вопросы, касающиеся Бога и нашей веры. Сам он был казахом по нации. Господь давал силы свидетельствовать ему так истину, какой она была на самом деле. И тут он стал более располагаться ко мне, меньше кричать на меня. Иногда просил прочитать письма мои. Помощника моего он выгнал, так как он совсем обленился, спал днем, а ночью чем-то занимался, чего я не знал. Взял он другого помощника, художника, чтобы он отделал ему санчасть, но тот оказался еще большим лентяем. Но говорить о нем начальнику и жаловаться я не хотел. Почти вся нагрузка опять ложилась на меня. Я не имел времени написать письмо, прочитать полученное. Лукавый, видимо, решил здесь задавить во мне все святое чрезмерной занятостью. Что меня радовало и удерживало на этой работе, это отдельная комната, где я спал и молился, и когда нужно, закрывался и воссоединялся с Господом или принимал многочисленных гостей. Я знал, что за мной 100 глаз, но не выгонишь ведь людей, а они идут и идут. Хотят просто поговорить, излить душу, поинтересоваться о Боге. И я беседовал, рассказывал поэму, другим переписывал. Затем в медсанчасть кто-то принес гитару. Как тут удержаться и не спеть? И я пел, пел от души, пел с радостью. Песня наполняла меня, наполняла слушателей, наполняла кабинеты по вечерам и коридор. И, возможно, неслась на улицу. Пришел кто-то из администрации, послушал, послушал и ушел. Я узнал, что у одного мастера лежит сломанная гитара. Я его встретил, попросил, и он обещал мне ее сделать. У меня будет собственная гитара в зоне. Вот это здорово. Больные, встречая часто жестокость со стороны врачей, все больше и больше обращались ко мне и за советом, и за помощью. К врачам шли в основном за освобождением. А ведь в моем распоряжении только перевязочная. А тут столько желаний, столько вопросов, столько обязанностей. Я прямо разрывался, очень уставал. Но ведь здесь именно место, где можно сделать очень много добра. Как быть? Я не успевал за всем, забывал многое, иногда срывался на гнев особенной спешки. Здесь меня иногда ловил дьявол. Как-то я читал в одной книге, что грех из многих добрых дел – делать наименее доброе дело. Значит, здесь нужна мудрость, нужно осмысливание, а времени свободного совершенно нет. Спешка. Старший оперативник по-прежнему скрипел зубами, когда видел меня. Не знаю почему, но у него была ко мне особая ненависть. Это тот, который встречал меня в зоне и посадил в ШИЗО. Как-то он сидит около режимной части, а мы с напарником несем мусор мимо них. Он меня подзывает и говорит: «Если кого из больных увижу в зоне, посажу тебя». Я прямо не знал, что говорить, как я могу их удержать. Я просто не в состоянии уследить за ними из-за всей моей работы в поликлинике. Фактически это была работа моего напарника по стационару, но этот требовал все с меня. А работы было много. Утром запись больных, вскипятить шприцы, отыскать карточки больных, затем чай начальнику, вызовы в кабинеты, к врачам и помощь им, затем работа в перевязочной, перевязки, затем посещение и прием в ШИЗО, затем вызовы в отряды, не всегда, затем опять просьбы врачей и им чай, часто конфеты с нашей товарки. Не пользовались ей только медсестры и зубной врач, затем сотни и тысячи просьб и вопросов осужденных, а когда все уходят домой, уборка 9 кабинетов и коридора, да еще инструмент и на столах. По субботам белье в прачку и воскресенье утюжить. И опять все сначала. Я же был и вместо дежурного врача. Если что случается вечером или ночью, старался сам справиться. В крайнем случае вызывал врача. Но Бог благословил мой труд. Ни одного смертного случая. Он не допустил в моих руках. Осужденные и врачи были довольны мной, но силы мои иссякали. Конечно, я имел преимущество в колонии и большие преимущества. Единицы из 600 человек в зоне имели свой угол, свою комнату. Я среди них имел ее, где и происходило мое служение и отдых. Меня не касался подъем, отбой, даже проверки не было для меня. Вся зона регулярно собиралась 2 раза в день на плац, на проверку. Меня же с больными приходили проверять на месте. Передвижение в зоне строго с отрядом в колонии, и притом все закрыты в локальной зоне. Мне же можно было ходить одному в любом месте, в любой отряд, в любое время. Меня никто никогда не задерживал и не обыскивал, ведь я работник Красного Креста, а они в уважении в зоне. Питание у меня было больничное, самое хорошее, что бывает в зоне для осужденных. Где я мог еще мечтать о таком? Дисциплина в этой зоне по сравнению с той, где я был раньше, мне показалась детсадовской. Здесь было намного легче сидеть. И к одежде не придирались вообще никому, ни к пуговицам, ни к хлебу, который несут из столовой. Проход из промзоны и обратно почти свободный, а в 41-й выйдет только умирающий или тяжело раненый на производстве. Норму спрашивали строго только у сварщиков здесь и на кирпичном заводе. Были в ходу и деньги, и за них можно было кое-что купить, и за деньги некоторым удавалось выходить на химию и так далее. В общем, сама по себе зона была намного лучше, чем предыдущая. И с этими моими преимуществами я, конечно, должен был считаться. Мог также во время работы свидетельствовать, а приходило и обращалось ко мне много народу. Уже шел 6-й месяц, как я не видел свою семью. И тут приезжает ко мне жена с сыном. Хотел еще отец приехать, но долетел до Кустаная, а дальше никак не мог улететь, и пришлось ему вернуться назад. Положено нам было только краткосрочное свидание, так как года еще не прошло со времени нашего личного свидания. А положено на строгом режиме только 1 личное свидание в год. Дали нам 3 часа поговорить, и то благодарение Богу, ведь положено только 2. Рядом сидит женщина с администрации и слушает. Угостила меня жена еще самодельной колбасой, сынок сам коптил. Помолились, предали путь Господу, и они уехали. Коротка радость, и как долго пришлось ее ждать. Добивалась жена личного свидания, и в этой зоне можно было добиться и этого, ибо начальство шло на уступки. Но когда смотрели мое дело, а там все красным, отказали.